Михаил, насколько сильным было влияние родителей на Иосифа Бродского?
Он жил вместе с родителями в знаменитом пространстве, которое сегодня называют «полторы комнаты», с отцом и матерью, мать Мария Моисеевна Вольперт и отец Александр Иванович Бродский. Это люди, на мой взгляд, это один из истоков его творчества, одна из тех обстоятельств жизни, из которых, в общем-то, формировалась его личность, формировался его творческий потенциал и гениальная струна, гениальная нота, которую так полюбили сейчас миллионы людей. И для меня, наверное, одним из основных посылов для написания книги было то, что я это себе хорошо представлял, поскольку с этим сталкивался с детства, и представлял еще, кроме этого, то, что они очень интересные люди, содержательные, глубокие, мужественные, сильные. Мне прекрасно было понятно, что совершенно не случайно, что у таких родителей появился такой сын, да, и что он стал вот тем, кем стал. И задача была в том, чтобы об этом узнали другие. Мне хотелось этим поделиться, потому что по такому вот случайному или неслучайному стечению обстоятельств это оказалось почти неизвестным. То есть Иосиф написал «Полторы комнаты», он великолепные портреты отца и матери создал. Они очень короткие. Хотя в них очень много сказано о том, что они себе представляли, мне кажется, что этого недостаточно. И мне хотелось еще взгляда с другой стороны, потому что вот с одной стороны личная дистанция родителей и сына, она очень близкая, очень маленькая, очень достоверная. С другой стороны, большое видится на расстоянии. И когда вот это моя позиция, когда я родственник, и, в общем, тоже близкий человек, и в то же время чуть-чуть со стороны, я как бы вижу их и его, и их отношения. И вот эта позиция, получается, что в какой-то степени на сегодняшний день уникальна. Потому что большинство людей, которые их знали, его и их отношения, они почему-то об этом ничего не сказали.
Михаил, вы можете процитировать из книги тот абзац, в котором вы передаете свои детские впечатления от вашего, скажем так, клана?
Я не знаю, как это назвать точно, может быть, кланом или родом. С того времени, как себя помню, я воспринимал семью в два круга. Внутренний, я, родители, бабушка, мы жили вместе в одной комнате. И второй внешний, состоящий из всех членов нашего клана. И этот второй круг ощущался не менее близким, чем первый, и, может быть, в чем-то более фундаментальным. Я бы сказал, для ребенка это была внутренняя родина, абсолютная точка отсчета. Мне кажется, что все члены семьи ощущали свою общность так же. Дело не только в том, что все они были особенными во многих отношениях, талантливыми, мужественными, интеллигентными, эрудированными и так далее. Нас соединяла удивительная атмосфера единства и родства. Мы были действительно близки не только общественными интересами, взглядов, взаимной помощью, бытом, чем-то еще. Здесь следует вскользь добавить, что великие стихи не всегда не только вырастают из ссора.
Расскажите об отце Иосифе Бродского, Александре Ивановиче. Это был удивительный человек, судя по всему.
Об отце. Александр Иванович Бродский. В моем детском воспоминании это вообще грандиозная фигура, даже чисто внешне, потому что это крупный, сильный человек, почти 1,90 ростом, с такой военной выправкой, с широким разворотом плеч. Иосиф немножко обрисовал его биографию в эссе своем «Полторы комнаты». И у него было два образования, географа и журналиста, что он всю жизнь хотел путешествовать. И реально, он много путешествовал и до войны. Вот это я помню из его рассказов, очень интересно. Но основной, конечно, вот этот поток странствий и приключений, это были военные приключения, он прошел и финскую кампанию, и чуть ли не все фронта Великой Отечественной войны, и Черное море, оборона Сталинграда, блокада Ленинграда, конвои в Баренцевом море, Малая земля, наступление на Восточную Европу, и для него вот эта кампания завершилась в Румынии. Далее его отправили на Дальний Восток, и он был военным советником в Китае, и бывал в Китае и в Японии, участвовал в войне с Японией. А кроме этого, вот, видимо, его жизнь журналиста, фотохудожника и вообще жажда странствий, они приводили к тому, что у него было колоссальное количество приключений на всей территории нашей страны и невероятное количество знакомых, притом, как правило, людей очень интересных, масштабных в любой сфере, начиная от генералов и адмиралов, кончая великими такими артистами, как Раневская, режиссерами, художниками. То есть спектр невероятный. невероятный. Одна из основных вещей, о которой все вспоминают, кто его еще помнит, это то, что он был великолепным рассказчиком и рассказывал, в общем-то, в основном то, что приключалось с ним самим. И когда вот я начинаю вспоминать вот то, что еще помнится, то так оно и получается. Что вот те истории, которые рассказывают, они захватывают самые разные стороны. Начиная от Серебряного века и встреч с Маяковским, где он выступал в качестве молодого журналиста. Это, например, какие-то приключения в Азербайджане, в Баку, связанные с басмачами, с какими-то аристократическими семьями Азербайджана, которые нелегально торговали нефтью. Потом он мне рассказывал о том, что он был знаком с рабочим, который прятал Ленина в разливе в шалаше, и о том, как это происходило. Потом вот встречи с Фаиной Раневской он мне рассказывал о каких-то таких забавных приключениях. Вот я помню ситуацию, когда у Сталина группу журналистов пригласили послушать, ну, это как называют сейчас брифинг, да? На брифинг Сталину, и американский журналист достал зажигалку в виде кольта, и в результате попал в очень сложную ситуацию. О блокаде он рассказывал, вот эта история известная о слонихе Бетси. Ее очень любили ленинградцы, она погибла во время бомбежки, убила осколком бомбы, и блокадники, измученные голодом, под бомбежками и обстрелами, пришли с ней прощаться в зоопарк. Вот эту историю тоже, вот я помню, он рассказывал. Наверное, если бы кто-то додумался позаписывать эти истории, поспрашивать его, пока он был жив, поспрашивать его близких, родственников, друзей и знакомых, вероятно, получилось бы не одна книга, а получилось бы, наверное, несколько томов увлекательных, совершенно потрясающих приключений. И когда я задал себе вопрос уже вот при написании этой книги, кем бы он мог стать, если бы не возникало препятствий, таких характерных сталинской эпохи, я думаю, что он мог бы стать великим путешественником масштаба там Стэнли, Винстона, там Крижинштерна. То есть нечто такое, вот такой потенциал в нем, несомненно, существовал. Хотя не исключено, что он мог стать и писателем, фотохудожником. Он был замечательным, у него учились профессионалы до самых последних дней. И, в общем-то, его работы ценились и профессионалами. И многие считают, что фотоблокадного Ленинграда – это его, это лучшие работы, которые только были. В результате его жизнь, конечно, получилась не такой гладкой и довольно сложной. Вот эта несправедливость, в результате которой ему вот этот сталинский приказ... Ну, тогда много ЦРов с высокими званиями были уволены из флота практически без повода. И оставшаяся жизнь, такие случайные подработки, и, в общем-то, в связи с этим нищета. И очень сильный, сильный отпечаток, мне кажется, на Иосифа. Его вот это вот сложное внутреннее устройство. Героический человек, сильный. И, в общем-то, принимающий все в своей судьбе, но, в общем-то, конечно, оскорбленный несправедливостью после вот всех этих войн и советской власти. Да. И во многих фотографиях и видео я вижу, ну, мне вообще как-то свойственно видеть Иосифа такое лицо, как у артиста такого, знаете, очень подвижное. И часто видится сквозь него иногда лицо отца, иногда лицо матери, иногда еще каких-то близких родственников, дяди там. Иногда вот проступает этот мощный такой гребень, но нос такой клюв отцовский, это такая вот мощная постановка шеи. А иногда вот материнская, давайте к матери тогда да, перейдем.
Да, пожалуйста, о мате Иосифа, о Марии Моисеевне Вольпехт.
Очень мягкая, хотя внешне она была человеком, как и все люди той эпохи, суровые, замкнутые немножко, которые не любили вспоминать войну, блокаду, все эти испытания, не потерявшие при этом своей вот какой-то глубокой интеллигентности, я бы сказал, аристократизма. В глубине души, конечно, и в глубине, ну, в ней вот эта материнская нежность была очень сильна. Когда я вижу последних лет записи, видеозаписи Иосифа, очень часто вижу ее улыбку на его лице. Она удивительно совершенно женщина, то есть вообще редко встречающийся тип вот такой мудрой женщины. Вот это сильный человек, это мудрая женщина, которой очень многие люди приходили просто советоваться, иногда поплакаться. При том, что по идее, по ходу жизни предполагалось бы, наверное, что ей нужна была бы поддержка. В результате вся ее жизнь выстроилась так, что она всегда была столпом и опорой абсолютно для всех, кто ее окружал. Вот эта внутренняя сила, это неспособность себя жалеть, несклонность себя жалеть, неспособность жаловаться, искать помощи у других. То есть это вот до, из последних сил до конца тянуть всех сына, мужа, друзей сына и так далее, и так далее. удивительно сильный человек. При этом вот эта вот ее интеллигентность, она ее просто прятала, поскольку она на профессиональном уровне знала немецкий и французский язык. Она была невероятно образованным, начитанным человеком. Она это просто прятала, потому что со времен сталинизма этого боялись немножечко проявляться в буржуазно-интеллигентскую сторону. И вот она всю жизнь проработала на таких вот работах. Бухгалтер жилконторы или что-то в таком роде. Обеспечивала семью, как могла, тянула. Ее мужество и сила воли проявились, когда Иосиф уехал. Я неоднократно рассказываю эту историю, как он попросил потом прислать. Ему очень нужны были для работы некоторые книги из библиотеки. И ему в свое время дядя Борис отдал энциклопедию Благоуза и Фрона 1913 года издания в 82 томах. Естественно, он уехал без нее, поскольку уезжали тогда вот с таким маленьким чемоданчиком. И потом он, когда попросил прислать ему это издание, Мария, она уже тогда была больной человек, ну, так и достаточно серьезно больна, ну, в общем, полная, и ходила с палкой. И отправить можно было только из главпочтамта эту книгу. И она вот с какой-то периодичностью, сейчас не помню, раз в неделю, раз в две недели, вот эти 82 тома один за другим. Ей надо было ехать на автобусе, автобус останавливался далеко, потом она по почтамской, по длинной вот этой вот с палкой тащила этот том и отправляла. И пока она 82 тома не отправила, эта ситуация не завершилась. Это вот ее характеризует на 100%.
В вашей книге «Отъезд из Советской России» Иосифа Бродского одна из главных тем. Она насквозь пронизывает книгу, помимо вашей воли. Прочитаете?
Почти сразу после отъезда Иосиф прислал из Америки 3 джинсовых костюма для Михаила Руткиса, Алекса и для меня. Это был прощальный привет и одновременно жест, обозначающий сохранение связи с семьей. Костюмы также подтверждали ценности советской жизни. Надежда на сохранение связи практически не оправдалась по независящим от нас всех причинам. Но настоящие американские джинсы были вершиной мечтания. Он же прислал не просто джинсы, а настоящие костюмы. Леви Страус, штаны из очень толстой, мягкой ткани, темно-синего цвета, и куртки твердые, как будто жестяные. Куртку можно было поставить на пол, и она стояла. Иосиф знал, что делал. Надевая этот костюм, каждый из нас чувствовал себя почти королевской особой. Куртка просуществовала у меня более 25 лет и, как мне кажется, пережила человека, который ее подарил. По-настоящему я понял, что Иосиф уехал, когда увидел перестановки в 1,5 комнаты. Перегородка, отделявшая его келью от остальной жилплощади, была разобрана, а скрывавший ее буфет частично отодвинут. В узкий проход видны были светлое пространство, стеллаж с книгами и бутылками и письменный стол. Проход воспринимался как пустота. Пустота вливалась в комнату вместе с дополнительным световым потоком. В какой-то момент она превратилась в ощущение, сходное с тем, которое возникает через месяц или два после похорон близкого человека, когда приходит окончательное понимание, что его больше нет, и ты его никогда уже не увидишь.
Михаил, а кто еще из вашего, извините, клана оказывал на Иосифа Бродского характерообразующее, скажем так, влияние?
Вы знаете, я думаю, что характерообразующим элементом таким, кроме родителей, была, конечно же, общая атмосфера семьи, несомненно. Вот этот семейный круг, я все время ищу слово «клан», «род», в который каждая семья самостоятельно, но ощущение всех вместе, Марии Масеевны, вот у нее 3 сестры, брат, и у каждого своя семья, да, и получился такой вот, такой круг семейный. Как единое целое, старшее поколение задавало это удивительное настроение вот этой вот силы внутренней, люди, которые прошли войны, революции, выжили, пережили столько испытаний. Одновременно по-настоящему интеллигентные люди, эрудированные, мыслящие, обращенные и к совести, и к правде. То есть это некое вот такое ядро, которое вот воспитало всех нас. Не могу найти даже точного слова. Многое давала даже атмосфера сама. Она просто образовывалась, когда мы собирались вместе, когда каждый из нас приходил в какой-то из этих домов. Это как некий особенный воздух, который ты просто вдыхаешь, и он как-то на тебя влияет. Я, кстати, нашел буквально недавно все-таки понятие, которое более-менее точно передает. Для меня, для самого, оказалось довольно удивительно. Я назвал это модерном, дух модерна. Как это ни странно, да? То есть детство прошло в империи, молодость прошла в 20-30-е годы. Это эпоха модерна. Невероятный взлет искусства, культуры воспринимается мной как некий очень мощный поток энергии творческой. Вот этот стержень внутренний, стальной, он был выкован, с одной стороны, из способности выжить, а с другой стороны, вот они, видимо, как-то подключены были к этой эпохе, к этой энергии, и они ее пронесли через всю свою жизнь. жизнь. Наверное, нужно очень много слов, чтобы описать это состояние. Но если начать вспоминать вот великих художников, там, архитекторов или поэтов той эпохи, то сразу все становится понятно. Да, наши поэты Серебряного века, да, вот это все в них было, да. Включая то, например, что моя бабушка, ну, за ней даже где-то в юности ухаживал Александр Блок немножко. То есть они все, вот они впитали в это, и они пронесли через всю жизнь. Иногда это нельзя было вот так вот открыто предъявить в советском пространстве, там, в сталинском, в брежневском, в хрущевском. Но они в себе это несли, частично передали нам. Поэтому, кстати, может быть, я очень болезненно воспринимаю эпоху постмодерна. Она мне абсолютно дискомфортна.
А какое влияние на Иосифа оказал брат его матери Борис Моисеевич Вольперт?
Это вообще человек такой был, который... Его семья – это центр всего семейного клана. В детстве, я думаю, Иосиф там в его квартире, не думаю, знаю, проводил достаточно много времени. Из всех родственников, кроме родителей, он более-менее такой кусочек написал про него. У меня есть дядя, член партии, как говорят, прекрасный инженер. И там такой вот кусок про то, как он там любил копаться в его книгах, таскать эти книги, читать, там, как он завидовал его библиотеке. То есть в какой-то степени у него было не только позитивное, но несколько такое сложное отношение к дяде, может быть, в какой-то степени под влиянием отца, потому что... А, собственно говоря, зачем мне это рассказывать? Это Иосиф просто написал. Он говорил, что мама всегда ставила пример как такого положительного человека, на которого можно опереться, правильного такого. А отец всегда его критиковал, потому что ему было как-то, может быть, неприятно от того, что судьба распорядилась с ним так, а с ним вот так вот. И частично это Иосифу передалось. Но влияние вот этого дома на Чайковской и Бориса, оно было очень большим. Не говоря уже о том, что во время войны Борис Моисеевич был главным инженером крупного оборонного завода в Череповце, и он кого смог, он вытащил к себе под крыло и спас, и в том числе Мария с Осей, вот таким маленьким есть фотографии, где он на саночках в платке, они были у него тоже под крылом, он их там тоже оберегал.